В 1882 году один из самых выдающихся профессоров Германии совершил поступок, который в академическом мире того времени казался совершенно немыслимым.
Да, это был настоящий шок для всех.
Абсолютно. Он добровольно, по сути, разрушил свою блистательную карьеру. Он написал заявление об уходе с теологического факультета очень престижного университета. И в письме министерству он признался, что его собственные научные открытия буквально уничтожают ту самую веру, которую его студенты должны были нести в церкви.
И этот исторический эпизод, это же не просто, знаете, драма одного конкретного ученого. Это тот самый момент, который дает старт, наверное, самому радикальному пересмотру древних текстов во всей истории академической науки.
Точно.
Это был момент, когда такая, уютная уверенность в происхождении священных текстов начала просто трещать по швам.
Добро пожаловать на наши сегодняшние исследования текстов. Сегодня мы отправляемся в поистине масштабное путешествие. Мы детально разбираем материалы лекции Роберта Ваннуя, посвященной истории Ветхого Завета. И наша миссия сегодня понять, как два невероятно влиятельных немецких теоретика Юлиус Вельгаузен в XIX веке и Герман Гункель в XX полностью перевернули академический взгляд на историческую достоверность Библии.
Угу. Итак, давайте разберем это. С чего вообще начался этот академический тектонический сдвиг?
Знаете, прежде чем мы углубимся в эти детали, очень важно обозначить наш, скажем так, метод работы. В рамках нашего сегодняшнего разбора мы будем строго придерживаться фактов из предоставленных материалов лекции.
Да, это важно подчеркнуть. Наша задача не защищать какую-либо теологическую позицию, левую или правую, а рассмотреть эти концепции, абсолютно объективно. Мы просто проанализируем сам механизм развития библейской критики, чтобы понять, почему эти идеи вызвали такой колоссальный резонанс и как они, в общем-то, до сих пор формируют современный научный ландшафт.
Звучит как отличный план. Для начала давайте представим себе классическую картину в музее. Обычно, когда мы смотрим на полотно, у нас есть ожидание абсолютной ясности. Вот мазки, вот подписи автора в углу.
Один автор, одна картина.
Да, один творец, одно законченное произведение. Но если принести эту картину в лабораторию и просветить рентгеном, то может оказаться, что под верхним слоем скрываются еще три совершенно разных изображения. И созданы они с разницей в столетия. А подпись — это лишь штрих последнего реставратора. Именно такой, в кавычках, рентген применил к тексту Пятикнижия Юлиус Вельгаузен.
Эта метафора с рентгеном, она очень точно отражает суть документальной гипотезы Вельгаузена. В научном мире она также известна как теория JEDP.
JEDP.
Да. До него традиционно считалось, что первые 5 книг Библии были написаны одним автором, в частности, Моисеем. А Вельгаузен посмотрел на текст и увидел там не монолит, а очень сложную мозаику. Он утверждал, что текст был искусственно собран поздними редакторами, причем из 4 разных источников.
Из 4 разных?
Да. И эти источники создавались в разные эпохи и отражали совершенно разные этапы развития общества.
Вот это знаменитая аббревиатура JEDP. Но как именно он их разделил? В материалах лекции упоминаются даты, и они, честно говоря, поражают своим разбросом.
Разброс действительно колоссальный. Первый источник обозначается буквой J, это Яхвист. Он датируется примерно 850 годом до нашей эры.
Так. Угу.
Затем идет и Элохист. Это около 750 года до нашей эры. Буква D обозначает второзаконие, или Дютерономист, документ, появившийся в 621 году до нашей эры, в эпоху царя Иосии. И, наконец, P. Жреческий кодекс, Пристли. Это самый поздний источник, созданный уже после Вавилонского плена, это около 450 года до нашей эры.
Ого, то есть текст буквально хронологически нарезали на части. 400 лет разницы между первым и последним.
Именно, и основанием для такого разделения стали различия в стилистике, дублирующиеся истории, а также то, какими именами в текстах называли Бога.
И, согласно источнику, Вельгаузен утверждал, что эти документы отражают эволюцию самой религии, так?
Да, ключевое слово здесь именно эволюция. Вельгаузен перенес модные в XIX веке эволюционные идеи, дарвинистские идеи, прямо на теологию. Он был абсолютно убежден, что израильская религия не была дана в готовом виде.
То есть она развивалась?
Да, она прошла долгий путь. Сначала от примитивного политеизма к генотеизму.
Генотеизм – это когда признается существование многих богов, но поклоняются только одному.
Верно, нашему племенному богу, а чужие боги, ну, они тоже есть, просто мы им не служим. И лишь на самых поздних стадиях, по его мнению, сформировался строгий монотеизм.
В лекции также упоминается классификация самих стадий религии. От естественной к пророческой и затем жреческой.
И этот механизм классификации очень показателен. Ранние источники, вот эти J и I, они отражают естественную стадию. Это такая спонтанная, живая религия, которая тесно связана с природой, с племенным бытом.
Угу.
Затем наступает пророческая эра, связанная с источником D, где акцент смещается на высокую этику и мораль. И, наконец, стадия P, жреческая. И вот она, по мнению Вильгаузена, была шагом назад.
Шагом назад. Почему?
Потому что для него это эпоха окостенения религии, зацикленности на сухих ритуалах, скучных церемониях и строгих законах.
Слушайте, это очень напоминает создание голливудского ремейка исторического фильма. Но знаете, когда современные сценаристы берут историю о людях XIX века, но вкладывают им в уста абсолютно современные политические лозунги?
О, да, отличный пример.
То есть они берут идеи своего времени и просто проецируют их в прошлое, полностью переписывая реальную историю. И согласно нашему источнику, Вильгаузен считал, что именно это произошло с Ветхим Заветом.
Это очень точное описание того, как Вильгаузен понимал работу редакторов текста. Он утверждал, что такие фундаментальные библейские концепции, как идея завета или практика обрезания, они вообще не существовали во времена патриархов, скажем, во времена Авраама.
То есть авторы более позднего времени просто выдумали эти концепции и вписали их в древние истории, чтобы, ну, придать своим идеям авторитет древности.
Да, именно так он и считал.
Но подождите, это же полностью переписывает историческую реальность текста. Но вот что вызывает у меня главный вопрос при анализе этой теории. Если эти четыре документа, J, E, D и P, были реальными физическими текстами, которые какие-то редакторы резали и склеивали, то археологи наверняка нашли бы хотя бы обрывок одного из них. Археология здесь дает вообще какие-то подтверждения?
И здесь мы сталкиваемся с одним из самых парадоксальных аспектов гипотезы JOEB. Никаких физических доказательств существования этих независимых свитков просто не существует.
Вообще ничего?
Ни одного обрывка. Ни в одном музее мира нет отдельного текста яхвиста или жреческого кодекса. Это исключительно гипотетические конструкции. Они выведены только путем логического анализа самого библейского текста.
Ничего себе!
И что здесь особенно увлекательно? Несмотря на полное отсутствие археологических подтверждений, эта теория стала абсолютным мейнстримом в библеистике.
И это возвращает нас к истории из начала нашего глубокого погружения, к тому самому заявлению об уходе из Грейвсвордского университета.
Да, да, профессор ушел с кафедры теологии, потому что осознал непреодолимую пропасть между своим научным методом и практической верой. Его метод превращал священную историю в такое, знаете, лоскутное одеяло из поздних политических и жреческих амбиций.
И он не мог с этим смириться.
Да, он перевелся в другой университет, в Галле, чтобы преподавать просто семитские языки. И там ему официально запретили преподавать Ветхий Завет. Его репутация как разрушителя традиционных взглядов была, ну, слишком пугающей для академического руководства.
Поразительная интеллектуальная честность. Вильгаузен ушел из теологии за мук совести, а вот тысячи его последователей заняли кафедры в семинариях и продолжили развивать этот скептический подход.
Именно так.
Но если анализировать теорию Вильгаузена критически, у нее есть одна просто огромная слепая зона. Он смотрел на эти тексты так, будто древние авторы просто сели за письменный стол с пером и пергаментом. Возникает следующий логичный вопрос. А что происходило до того, как эти слова были вообще записаны? Откуда взялся материал для этих гипотетических документов?
Отличный вопрос. И тут на сцену выходит наш второй теоретик Герман Гункель.
Так.
Переход от Вильгаузена к Гункелю – это смещение фокуса с письменного стола в глубокую устную древность. Гункель принял теорию JADP, да, но он понял, что она описывает лишь финальную письменную стадию формирования текста. И он разработал метод, получивший название «формгешиста» или «формальная критика».
Чтобы немного развести понятие для понимания, существует низшая критика. Когда исследователи с лупой сравнивают рукописи, ну, чтобы найти опечатки переписчиков и восстановить оригинал.
Да, текстология.
Верно. А Гункель занимался высшей критикой. Он пытался понять не только, кто и когда написал текст, но и в каких условиях сформировалась сама форма этого рассказа.
Именно. И для этого Гункель ввел три немецких термина, которые стали просто краеугольными камнями современной библеистики. Первый – «Gattung», что означает «литературный жанр». Второй – «Sitzleben», буквально «жизненная ситуация», то есть контекст, породивший текст. И третий – сам процесс анализа – «Formgeschichte» – «История форм».
Угу.
Гункель считал, что древние тексты веками передавались из уст в уста у костров, и каждое племя адаптировало эти предания под свои нужды.
Знаете, концепция «Sitz im Leben» интуитивно очень понятна. Вот если мы находим клочок бумаги, на котором столбиком написаны слова «молоко», «хлеб», «яйца», мы, даже не зная автора, по самой форме текста мгновенно восстанавливаем жизненную ситуацию.
Кто-то собирался пойти в продуктовый магазин.
Точно. А если это стихи о любви, то ситуация совсем иная.
Замечательная аналогия. По коротким рубленым фразам форма выдает функцию. Если текст содержит ритмичные повторения, его жизненной ситуацией мог быть хороводный танец при сборе урожая. Если это длинный торжественный речитатив, возможно, это храмовая литургия. Гункель утверждал, что форма текста всегда диктуется той социальной или религиозной потребностью, в которой этот текст жил.
И в этом, согласно материалам лекции, кроется одно из главных отличий Гункеля от Вильгаузена. Вильгаузен, считал, что поздние редакторы просто выдумывали истории, а Гункель вернул текстам их древность. В источнике даже приводится колоритное голландское выражение. Авторы не просто «высосали это из пальца».
Да-да, этот нюанс имеет огромное значение. Гункель показал, что создатели документов Джей или Е не были какими-то фантазерами-одиночками. Они были собирателями.
Они работали с реальным материалом.
Да, они брали разрозненные локальные племенные предания, которые передавались поколениями, и сплетали их в единые эпические полотна. Например, в цикл истории об Аврааме. Это был очень долгий, органичный процесс.
Но... Если эти тексты – результат длительной передачи устных традиций, как Гункель классифицировал известные всем сюжеты книги «Бытия»? Считал ли он их реальной историей?
В своей самой известной работе «Легенда книги «Бытия» он дает на это вполне однозначный ответ. Он классифицировал их не как историю, а именно как легенды.
Легенды? Не мифы?
Именно легенды. Гункель проводил строгую терминологическую границу. Мифы – это история о деяниях богов, а легенды – это предания о людях, героях древности. Однако важно подчеркнуть одну вещь. Называя текст легендой, Гункель вообще не пытался назвать его низкопробной ложью.
Напротив, он утверждал, что легенда – это форма поэзии, и что эта устная поэзия способна передавать глубокие религиозные концепции гораздо эффективнее, чем сухая фактологическая проза.
Совершенно верно.
И вот здесь начинается самое интересное, потому что Гункель делает крайне резкое, я бы сказал, провокационное заявление. Он пишет, что человек, который читает книгу «Бытия» как буквальную историческую хронику, является лишенным эстетического вкуса варвара.
Благочестивым варваром, если опираться на точную цитату. Да, для Гункеля восприятие этих возвышенных поэтических текстов как простых исторических отчетов означало полное непонимание их истинной природы и красоты. Это как читать стихотворение о любви и проверять его с анатомическим справочником в руках.
Но позвольте, здесь обнаруживается серьезная логическая проблема, на которую прямо указывает автор лекции.
Какая именно?
Ну, как насчет того факта, что исторические фигуры Нового Завета, Христос и апостолы, они совершенно явно воспринимали книгу «Бытия» не как метафорическую поэзию, а как реальную историю?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, как Гункель решал эту проблему. Довольно категорично, надо сказать. Он просто отмахивался от этого аргумента, заявляя, что апостолы были детьми своего времени.
То есть людьми первого века, которые еще не владели инструментами научного анализа.
Именно, он считал их подход устаревшим.
И кроме того, источник блестяще вскрывает предвзятость самого Гункеля. Его подход основывался на принципе априора, ну, изначальной установки, принятой еще до начала исследования. Он категорически исключал возможность чудес.
Да, это очень важный момент.
Говорящие животные в Эдемском саду. Патриарх с отрядом всего в 318 человек, побеждающий огромную армию. Поскольку наука начала 20 века чудес не признает, любой древний текст, содержащий чудо, автоматически записывался им в категорию легенд.
В материалах лекции этот момент обозначается как фундаментальный эпистемологический конфликт.
Подождите, звучит сложновато. То есть проблема кроется не в самом древнем тексте, а в тех линзах, через которые Гункель на него смотрел?
Да, давайте разберем сам механизм этого конфликта. Эпистемология — это дисциплина, изучающая то, как мы вообще определяем, что истина, а что ложно. И лектор задает абсолютно справедливый вопрос. А возможно ли объективно анализировать текст, который сам себя позиционирует как летопись божественного вмешательства в историю, если исследователь заранее исключает саму концепцию сверхъестественного?
Ну да, это как изучать птиц, заранее решив, что полетов не существует.
Точно. Гункель опирался на принцип исторической аналогии. Суть принципа такова. В нашем современном опыте чудеса не наблюдаются. Следовательно, их не могло быть и в прошлом. И это создает замкнутый логический круг. Современные философские рамки исследователи заставляют древний текст принимать ту форму, которую удобно аналитику.
Хорошо, допустим. С точки зрения Гункеля эти повествования не являются историческими хрониками. Но ради чего тогда древние люди столетиями передавали их у костров? Зачем им вообще понадобилось создавать эту поэзию? И что же все это значит?
На этот вопрос отвечает его концепция этиологических легенд. Этиология — это изучение причин, попытка объяснить, почему мир устроен именно так, а не иначе.
Угу.
Гункель полагал, что древние люди пытались осмыслить окружающую реальность и создавали истории, дающие ответы на волнующие их вопросы. И он выделил несколько увлекательных категорий таких легенд.
О, да. Примеры из лекции просто отлично иллюстрируют этот механизм на практике. Начнем с этнологических легенд. Древние израильтяне смотрели на соседние народы и задавались вопросами, почему хананеи находятся в рабском подчинении, почему потомки Лота живут на засушливом, негостеприимном Востоке. И, по теории Гункеля, устная традиция рождала историю, чтобы просто объяснить текущее политическое положение.
Совершенно аналогично работают и церемониальные легенды. Давайте вообразим ситуацию. Во время религиозного праздника ребенок спрашивает старших, почему в этот день принято есть пресный хлеб? Или зачем в русле реки Иордан сложены 12 камней?
И что отвечали старшие?
Согласно логике Гункеля, истинные исторические причины этих действий были давно забыты. Традиция существовала, но изначальный смысл был утрачен. И тогда формировалась красивая легендированная история, которая задним числом объясняла существующий ритуал.
А геологические легенды – это же классический способ объяснить странности ландшафта. Вот откуда посреди плодородной земли взялось Мертвое море с его безжизненными солеными берегами? И родилась легенда о том, что божественный гнев испепелил местные города за грехи их жителей.
Угу.
А вон тот странный соляной столб, так похожий на человеческую фигуру. Это жена Лота, которая обернулась вопреки запрету и понесла наказание. Но самые любопытные примеры, как по мне, это этимологические легенды. Истории о происхождении названий.
Механизм этимологических легенд Гункель объяснял особенно подробно. В Библии очень часто встречаются попытки объяснить имена. Например, название Вавилон связывается со смешением языков.
Да, да.
А имя Иаков трактуется через созвучие со словом «держащийся за пятку». И чтобы продемонстрировать, как именно работает народное мифотворчество при объяснении названий, Гункель обращался к абсолютно абсурдным современным аналогиям.
Эти аналогии из источника вызывают улыбку, но они... очень показательно. Он приводил в пример американскую реку Коннектикут. Существует городская байка, что река названа так, потому что она соединяет Коннект, два штата, и разрезает Кат, два других.
Коннектикут, да. Или не менее показательная история про остров Манхэттен.
О, это моя любимая.
Якобы местный индеец, впервые увидев европейца-голландца, в огромной шляпе вскричал на чистом английском. «Man hat on» — на человеке шляпа.
Это ж просто уморительно.
Для нас очевидно, что это забавная зародная выдумка, не имеющая вообще никакого отношения к реальной лингвистике. И Гункель утверждал, что библейские этимологические легенды создавались ровно по такому же механизму народного творчества.
И что же все это значит в сухом остатке? Получается, что для Гункеля историчность событий не имела абсолютно никакого веса.
Именно к этому выводу и подводит анализ его метода. Суть текста заключалась не в том, произошло ли описанное событие в пространстве и времени.
Похоже, он читал Библию примерно так же, как мы читаем басни Эзопа. Ну, взрослый человек не верит, что лиса действительно вела философские беседы с вороной, но моральная и этическая ценность басни от этого нисколько не страдает.
Да, очень точное сравнение.
Так, и в теории Гункеля библейские тексты – это вымышленные истории, чья ценность заключается исключительно в их эмоциональной мощи и тех религиозных концепциях, которые они несут. Будь то непоколебимая сила провидения в драматичной истории Иосифа или разрушительная природа человеческой зависти.
И этот подход позволял Гункелю восхищаться текстами, называть их возвышенными и глубокими. Но платой за это восхищение был полный отказ от исторического фундамента. В его системе координат поиск археологических фактов в поэтическом тексте – это занятие бессмысленное.
Что ж, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего детального разбора. Мы прошли долгий путь, прослеживая эволюцию скептического подхода к древним текстам. Мы начали с хронологической нарезки Вильгаузена,
который разделил текст на гипотетические источники, отражающие политическую эволюцию религии.
А затем заглянули еще глубже, с Германом Гункелем, который искал устные поэтические корни этих текстов в жизненных ситуациях древних племен у костров.
И в результате этого пути обнажается колоссальное напряжение. Напряжение между традиционным восприятием текста как строгой исторической хроники и новым, критическим взглядом, который превращает текст в возвышенную, но выдуманную поэзию. Детальный разбор этих теорий, гипотезы JDP и формальной критики дает ключ к пониманию академического мира. Становится кристально ясно, почему сегодня существует такой гигантский разрыв между консервативным и либеральным прочтением одних и тех же источников.
Фундамент этого разрыва был заложен именно тогда. Знаете, в начале нашего разговора упоминалась картина со скрытыми слоями. Анализ Вольгехаузена и Гункеля показывает, что иногда в поисках этих скрытых слоев исследователи находят не столько первоначальный замысел древних авторов, сколько отражение своих собственных современных предубеждений и научных рамок.
Это правда.
И это подводит нас к финальной, довольно отрезвляющей мысли. Стоит задуматься вот о чем. Если выдающиеся умы XIX и XX веков использовали свое современное понимание мира, ну, например, безапелляционное отрицание чудес, чтобы переписать древние тексты и назвать их просто поэзией, то не повторят ли эту ошибку исследователи будущего?
Очень хороший вопрос.
Не сделают ли ученые через 1000 лет то же самое с нашими сегодняшними историческими хрониками? Вполне возможно, что они объявят наши современные факты метафорами и красивыми легендами, просто потому что наша сегодняшняя реальность не впишется в их картину мира будущего.
История формы источников напоминает о том, что интерпретация прошлого всегда несет на себе тяжелый отпечаток настоящего. Механизмы анализа часто говорят больше об аналитике, чем о самом предмете изучения.
Пусть этот вопрос станет пищей для размышлений до нашего следующего исследования текстов. Продолжайте искать смыслы, анализировать источники и мыслить критически. До встречи!